Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет! Сегодня на календаре 25 марта, и мы продолжаем говорить про историю тех людей, кто прославил наш регион, Гомельщину, про название улиц в честь известных людей. И сегодня речь пройдет про несколько людей, в честь которых названы улицы. И самое интересное, я напомню, что мы продолжаем серию говорить, посвященную 80-летию освобождения всей территории Республики Беларусь. Напомню, в прошлом году Гомель был первым как областной центр, отмечавший эту столь знаковую дату. Ну а в этом году окончательно вся территория Беларуси, которая 80 лет тому назад была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Так вот, 25 марта, на самом деле 73 года тому назад, в далеком 1951 году, в возрасте 49 лет, в Гомеле проходили не очень такие торжественные события, более трагические, связанные с тем, что скончался Емельян Барыкин. На тот момент секретарь гомельского горкома, один из известных организаторов гомельского полка народного ополчения и подполья и партизанского движения. Кстати, герой Советского Союза в 1944 году. Про него мы уже говорили в разных наших передачах. Я же напомню, что в Гомеле самая протяженная улица, названа в честь именно Емельяна Барыкина. Кстати, будучи работником железной дороги, он и оказался в нашем городе. И в дальнейшем, когда город был освобожден и будет налаживаться постепенно мирная жизнь, он очень много потратил своих сил, здоровья на то, чтобы возродить, чтобы жители города возвращались в наш город. Хотя в город не было фактически как только название, потому что от города-то осталось не более нескольких десятков зданий. Большинство помещений жилого фонда были разрушены. При этом немецкая сторона целенаправленно, понимая, что город они не удержат, отступая, а что не удалось взорвать, они заминировали, и в дальнейшем пришлось фактически заново все отстраивать. Так как уже он был известным деятелем по восстановлению города и работником железной дороги, то его первые по профессии работники железной дороги проявили, на самом деле, как и большинство многих других профессий, огромный героизм по восстановлению. Я напомню, что уже на пятый день, как только освободили Гомель, это произошло 26 ноября 43 года, будет организовано движение поездов по двум направлениям. На тот момент это были направления, где велись активные боевые действия в направлении на Жлобин и Калинковичи. И уже в мае 44 года будет восстановлен мост через реку Сож. При этом поначалу, конечно, пропускная способность в сутки была не такая большая. Тем не менее, специалисты железной дороги фактически без выходных под ужасным уровнем продолжающихся бомбежек, потому что вот мы, когда говорим, освободили Гомель, это не значит, что для Гомеля война закончилась. На самом деле, еще до 44 года в Гомеле неоднократно немецкая сторона осуществляла авианалеты. Поэтому мирная жизнь, она налаживалась именно под бомбежки немецкого Люфтваффе. Тем не менее, к 48 году, кажется, во время, когда горком Гомеля возглавлял Барыкин, будет сдан в эксплуатацию восстановленный уже, и заново построенный вокзал железнодорожный, который сегодня мы можем наблюдать на привокзальной площади. При этом и предыдущее здание было одноэтажным, оно представляло собой часть, как любого Ромельского вокзала, вот, но здесь уже его возвели в два этажа на 700 пассажиров. Через год появляется отдельное здание для пассажиров пригородного сообщения. То здание вокзала, которое мы сейчас называем пригородными кассами, на самом деле появилось намного позже, уже в период нашей независимости, в далеком 1996 году. То есть начали строить в 95-м, реконструировать здание предыдущего вокзала, а к 96-му году вот построили здание же пригородного вокзала по проекту одного из архитекторов, которые, по сути, это много, где в Гомеле, не только в Гомеле, но по территории нашей страны участвовал в строительстве и реконструкции железнодорожных узлов. При этом, кстати, организовывала это такая проектная организация «Киев Трансузел Проект». Между прочим, в советский период они были главными, которые вот в конце 50-х годов функции были возложены именно проектирование железнодорожных узлов и станций по всему Советскому Союзу. И, кстати, их работы можно сейчас наблюдать в многих городах, в частности, вот в Магнитогорске, Барнауле, в Бресте, в нашем Гомеле, Челябинске, ну и ряда городов современной Украины. Поэтому вот пригородные кассы — это уже фактически третья достройка именно вот этого здания вокзала. При этом восстанавливали те же люди, которые это и разрушали, пленные немцы. И как раз-таки привокзальная площадь — это та площадь, с которой как раз-таки сейчас наши туристы, приезжая, могут знакомиться с историей города, любоваться мирным небом нашей Республики Беларусь. Ну а когда мы говорим про имена известных советских военачальников, которые участвовали в освобождении и Гомеля, и Беларуси, то, как правило, чаще всего мы упоминаем там имена маршалов Василевского, Жукова, Аркасовского или генерала армии Черняховского. Однако есть еще те люди, которые не так часто упоминаются, но в честь одного из этих, так бы сказал бы, полузабытых, можно сказать, людей названа одна из улиц. Речь сегодня пройдет про Константина Федоровича Телегина. К слову, в этом году исполняется 125 лет со дня его рождения. Он, кстати, родился еще в конце 19 века. Вот вдумайтесь, в 1899 году, когда еще на дворе был только 19 век, он родился, при этом в семье крестьянской. Он не уроженец наших мест, он сам уроженец нынешней Новосибирской области, в село тогда называлось Татарское, сейчас это уже город Татарск называется. Вот при этом, будучи в крестьянской семье, он очень рано повзрослел, ему приходилось работать еще будучи подростком на различных работах, там, будучи посыльным, чернорабочим в складе в Омской городской управы, и в дальнейшем уже поступает в армию, когда будет самый такой разгар революционных и событий гражданской войны. Кстати, начало Великой Отечественной войны он застал уже будучи комиссаром дивизии в аппарате Главного управления войск Народного комиссариата внутренних дел Советского Союза. А позже он будет назначен начальником ряда управлений. Вот, и в дальнейшем, будучи таким активным участником военного совета Московского военного округа, он много где будет отмечен. Я напомню, что именно Телегин – это тот человек, который был одним из таких участвовавших в подписании акта о капитуляции нацистской Германии. Более того, он был свидетелем при опознании уже останков Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса. И напомню, что именно Телегин был тем, кто участвовал в допросе германского фельдмаршала Фридриха Паулюса, который будет разбиться под Сталинградом. Правда, на исторических снимках вы его не увидите. А вот улица имени Телегина в нашем городе было названо в 1982 году. Как же она называлась ранее, до начала 80-х годов, прежде чем стать Телегиным, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы продолжаем говорить про улицы нашего города, названные в честь известных людей, прославивших наш регион, либо оставивших заметный след в его истории. И сейчас мы продолжим говорить про улицу Телегина. Данная улица была названа в нашем Гомеле только в 1982 году в честь Константина Федоровича Телегина. Прежнее же ее название – это улица Сортировочная. Дело в том, что улица Сортировочная – это там, где происходило, в конце этой улицы пролегала железная дорога. А как вы знаете, при строительстве любого дорожного узла, в зависимости, конечно же, от его характера, бывает большой, там не сильно большой крупный узел, то состроится определенное здание. Это здание станции, пассажирская, грузовая, и там, где происходит формирование или расформирование новых железнодорожных составов. Вот это функция в конце этой улицы и дала название именно улице Сортировочная. Потом, в 82-м году, она будет названа в честь генерала армии, который участвовал в освобождении нашей страны, Телегина. При этом ее, опять же, она интересна тем, что, во-первых, здесь тоже жил когда-то известный в нашем регионе композитор Григорий Пукст. Современный же облик нынешней улицы Телегина, кто не знает, это вот если прогуливаться по Советской и далее идти в направлении главного корпуса имени Франциска Скорины вплоть до железной дороги. Так вот, формироваться он начал еще в 1960-е годы. Конечно, в послевоенный период те одноэтажные деревянные дома уже были разрушены, вот поэтому это позволило начать возведение здесь уже массового строительства пятиэтажных жилых домов. Ну и, конечно же, здесь вы можете увидеть дома там чуть более этажности, там и в 9 этажей. При этом сохраняются также небольшие строения, именно изначально, индивидуально, одноэтажные застройки именно усадебного типа. Так вот, в 83-м году на одном из домов, по-моему, дом номер 19, была установлена мемориальная доска, которая и гласила о том, в честь кого названа данная улица. О факте, почему Телегина не так часто упоминают? Дело в том, что был период, когда его обвиняли в деле о заговоре Жукова. Вот, и в дальнейшем будет возбуждено уголовное дело, вот, после которого, как оказалось, было фактически выдуманным. Но, тем не менее, Константин Телегин, человек, который оставил, например, воспоминания, как происходило вот именно сам процесс его задержания. Вот он вспоминал, что вскоре после отъезда Константина Жукова из Германии в апреле 46-го года его позже тоже отозвали распоряжением Сталина в Москву, якобы на учебу. Вот. Ну, а в дальнейшем его вызвали в отдел кадров Министерства обороны, тогдашний товарищ Голиков, и объявил, что вот он уволен из армии за допущенную ошибку. Ну, а ошибка ему вменялась то, что он, ни с кем не посоветовавшись, якобы, наградил орденом Отечественной войны певицу товарища Русланову. При этом через буквально неделю вот за эту уже буквально как бы повод, будет объявлен выговор Жукову. Вот. Ну и после чего, так как он был удивлен вот таким решением, вот, отправился в отдых в Ростовскую область. Ну и в итоге, как раз таки, находясь на отдыхе, на лечении, его на целых 5 лет задержали. Потом, кстати, выяснилось, что это была попытка о том, чтобы бросить тень на Константина Жукова, который набирал популярность в армии, в народе. Вот. И в дальнейшем все вот эти обвинения, они были бездоказательными. Однако, кто же за такая певица? Сейчас, конечно, современные гомельчане, может быть, и не знают, что, но в то время, особенно в предвоенное время, особенно в годы Великой Отечественной войны, Лидия Русланова, она была очень известна, я бы сказал, мегазвезда. Но мало кто знает, что на самом деле ее звали не Русланова, а звали и не Лидия она была, это она взяла для более благовычного звучания, а звали ее Прасковья Лейкина-Горшенина. Она родилась в крестьянской семье в Саратовской губернии. При этом у нее был уникальный голос, который является таким вот голосом времен Великой Отечественной войны. Самая известная из ее песен, это была переработанная цыганская плясовая песня «Валенки». Вот то звучание валена, к которому мы привыкли, часто бывает там уже современные аранжировки, это было впервые исполнено Лидией Руслановой. При этом последний ее концерт, можно сказать, и самый первый, и последний за пределами Советского Союза проходил как раз-таки именно на ступенях Рейхстага. 2 мая как раз-таки солдаты попросили исполнить известную вот эту песню «Валенки». При этом она же, кстати, была в числе тех, кто расписался на стене немецкого парламента Рейхстага. При этом, как отмечают современные исследователи, Лидия Русланова, она просто у нее был уникальный голос, он был редкий. То есть это был низкий голос контральта, при этом она также могла брать и очень высокие ноты, вот, фактически это все вмещалось в одном человеке. Но в дальнейшем как раз-таки врученный орден у нее отобрали, она также была задержана. Вот потом, после уже смерти Сталина, когда стали разбираться, то выяснили, что, конечно же, никто в этой деле не был виноват, и главная была цель тем, чтобы убрать набирающего силу и влияние, в особенно популярность, Георгия Константиновича Жукова. Ну, а так как Телегин был очень приближенный к нему человек, то, конечно, вот эта волна, как раз-таки, задержания, она и его затронуло. Но потом уже он был реабилитирован, и в 82-м году данную улицу назвали в его честь в нашем городе Гомеле. Однако у нас в Гомеле достаточно улиц, названных в честь еще известных людей, только уже уроженцев нашей гомельской земли. И сейчас речь пройдет про улицу, названную в честь героя Советского Союза Александра Лаврентьевича Исащенко. Одноименная улица находится у нас в Гомеле, в Новобелецком районе, вот, правда, в частном секторе, и ее, ну, она находится в частном секторе, чаще всего, если вот приезжаешь по объездной дороге со стороны Люблинского микрорайона в Белицу, то вот там из окна можно увидеть одноэтажные дома. И вот, вот среди них и имеется небольшая, такая вот ничем не примечательная данная улица. Однако Александр Леонидович Сащенко – человек, который известен в нашем городе Гомеле. Долгое время, я напомню, в Гомеле функционировал детский кинотеатр его имени. Он, кстати, находился там, где сейчас находится детский областной дворец творчества детей, молодежи «Юность». А по сути, здание вот «Юности», оно уже после реконструкции примыкает к зданию бывшего кинотеатра. Ну, а кто не знает, где это находится, это за современным... проезжая по улице Пролетарской, в начале Гомельского парка, за зданием Европы. Вот если посмотреть, ну, старожилы-то помнят, что как раз-таки там раньше был одноименный кинотеатр, названный в честь него в 1964 году. Правда, в 1988 году будет начата его реконструкция, и уже он откроется не в качестве театра, а как составной части областного дворца творчества детей и молодежи. Но сам Александр Владимирович Исащенко, он уроженец нашей гомельской земли. Родился он, ну, сейчас это территория уже Будокошелевского района, деревня Ховхла, вот, ну, а в то время это была как раз-таки территория Уваровичского района. Напомню, что раньше административные единицы территориально были совсем другими. И когда-то Уваровичи, ныне агрогородок, в центре, ну, часть как Будокошелевского района, уже не является райцентром. Но в то время ситуация была абсолютно другой. Так вот, родился он в марте, опять же, 14 марта 1919 года. То есть в этом году, получается, как раз-таки исполняется 105 лет со дня его рождения. Вот. При этом родился в крестьянской семье, очень бедной. Вот, по сути, ему рано пришлось, как и многим детям, ну, целому поколению той поры, становиться взрослее, вот, понимать, что очень многое приходится именно не на то, что тебе помогут родители, а все зависит от твоего старания. И в итоге он сперва заканчивает с 5 по 7 класс, учится в школе в селе Щеботовичи, а потом поступает в Речицкое педагогическое училище, после которого он начнет работать. Ну, а где же он начнет работать, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, продолжаем говорить про улицу, названную в честь людей, связанных с событиями времен Великой Отечественной войны. И, как я уже говорил во второй части нашей программы, в Гомеле есть улица имени Александра Лаврентьевича Исащенко. Человек, который родился на территории Будокошелевского современного района в деревне Ховхла. Между прочим, это необычная деревня, потому что там родился еще один известный человек, почетный гражданин, между прочим, нашего Гомеля, Сергей Павлович Купцов. Но закончим про Исащенко. Так вот, в его честь названа улица и в Гомеле, и в городе Будокошелево. Сам он заканчивал с диплом, с отличием закончил в 1939 году Речицкое педагогическое училище и занимался активно общественной деятельностью. После его изберут секретарем Гомельского горкома комсомола. При этом именно он работает как в качестве инструктора, потом будет избран первым секретарем Гомельского горкома комсомола. И так как это будет предвоенное время, то, конечно же, в начало Великую Отечественную войну он отметился тем, что активно включился именно в подпольную деятельность. А в августе 41 года Александр был в числе тех, кто вступил в партизанский отряд «Большевик», организатором из которых, я напомню, был все тот же самый Емельян Барыкин. В конце же июня 42 года небольшая группа, которую он возглавлял, занимаясь тем, что выплавляли для из снарядов толп. Дело в том, что в 1942 году партизанское движение, оно наладило поставки военных боеприпасов с территории Большой Земли, так называемой, с территории уже не оккупированной немцами Советского Союза, но их было ограничено. Поэтому можно сказать, что партизаны и подпольщики, в основном партизаны, часто использовали уже не разорвавшиеся мины или снаряды для того, чтобы выправлять тол для использования уже в своих целях по подрыву, например, дорожных полотна, вот, или там при совершении каких-то диверсий. Так вот, в 23 года во время именно такой выплавки тола в октябре 42 года Александра Исаященко и не стало, потому что он погиб вот во время именно выплавления. И в дальнейшем ему присвоят звание Героя Советского Союза посмертно, но, как отмечал вот в своих донесениях и характеризуя его в целом работу командир Гомельского партизанского соединения Илья Кожер, именно Исаященко был тем, кто первый фактически придумал, можно сказать, ну, не придумал, но предложил в своем отряде осуществлять именно отвинчивание головок снарядов и выплавлять оттуда тол, который там находился. При этом он до этого часто, ну, был одним из первых, кто очень хорошо разбирался в местности, то есть очень замечательно ориентировался, даже не будучи используя компас, хорошо знал вот пригороды вокруг нашего города Гомеля. Поэтому вот после трагической гибели, кстати, в его честь долгое время носил название, во-первых, пароход, назывался Александр Исаченко, вот, ну, а в его родной деревне Хофхла был установлен обелиск его имени. Долгое время, кстати, вот, вела переписку с пионерами в советский период его родная сестра, которая вот именно в свое время работала учителем математики в средней школе номер 12. Звали ее Лидия, и вот в то время, когда вот активно развивалось пионерское движение, был соответствующий отряд имени Александра Исаченко. При этом, когда началась война, ей было всего лишь 4 года, поэтому, ну, она, конечно, было младше Александра, которому на момент войны уже было за 18 лет. Поэтому вот одноименная улица, которая сейчас, я напомню, находится в Новобелецком районе, но ее протяженность всего лишь 520 метров. Это не такая уж большая, но и не маленькая. Кстати, захоронен он у нас уже в Гомеле в братской могиле, вот в сквере вот именно подпольщиков на площади Труда. Но я уже говорил, что деревня Хофхла нынешнего Подокшлёвского района, это деревня, которая дала имя еще одному известному герою времен Великой Отечественной войны. Речь пройдет про Сергея Павловича Купцова. Он не имеет звания Героя Советского Союза, а он является почетным гражданином Гомеля. Столь высокое звание он получит в 1997 году. При этом долгое время он жил также на улице, связанной с развитием железнодорожной сети в нашем городе. Адрес у него был когда-то улица Новополесская, дом 30. Так вот, Сергей Купцов был одним из тех, кто активно включался также в работу организации подпольных групп и в том числе партизанского отряда «Большевик». Как вспоминал он и рассказывал своим родным, родился он в многодетной и очень бедной семье. По сути, там сапоги были только там на несколько членов семьи, и каждый должен был там, как правило, либо пользоваться лаптями. В общем, семья крайне бедно жила, но мальчик обладал очень большим таким здоровьем. Были неоднократно случаи, когда вот он, фактически ему здоровье помогало выжить. Вот как-то он вспоминал, что во время того, как он передал информацию, сведения и возвращался домой на лошади и ехал по открытой местности, в этот момент его самолета увидел немецкий пилот и начал обстреливать. В результате он был вынужден быстро прыгнуть в воду, а это был как раз-таки самый такой вот ноябрь месяц. При этом, когда его нашли раненым партизанский отряд, врач даже считал, что он не жилец. Но на что это Сергей Купцов отметил, что я очень закаленный, и поэтому я выживу. И что удивительно, что он действительно выжил, несмотря на то, что получил и ранение, и переохлаждение. А, так вот, в ноябре 41-го года Сергей Купцов уже в количестве 12 человек вступит в отряд партизанский, вот, и в дальнейшем будет активно работать в подполье до марта 43-го года. А в последующем он, кстати, заявал очень такой сильный авторитет среди партизан отряда «Большевик». Кстати, после войны он был одним из тех, кто возглавит областной комитет, Гомельский областной комитет по радиофикации и радиовещанию. А в свое время он располагался, между прочим, в музее истории города Гомеля. Только тогда это было здание, не принадлежавшее музею. Ну а потом, в 60-е годы, он сотрудничал и работал в газете «Гомельская правда». Так вот, как отмечал, вот и вспоминала, опять же, его, как раз-таки, дочь, она в 4 года, кстати, вернулась с матерью сюда, в Гомель, как только его освободили. Вот она вспоминала, что первое, что вот увидела, буквально разрушенный город, а потом, как откуда-то ни возьмись, появился отец, при этом то, что это отец, поняла ее мама, вот, и она была очень довольна, что он ее взял на плечи. И далее они отправились к зданию, как она отмечает, охотничьего домика, где потом, кстати, было организовано именно вещание радио на вот то, что объявить, что вот город Гомель освобожден, и сюда пришла советская власть. Кстати, есть такой вот очень интересный спецпроект, я думаю, может быть, кто-то слышал, ну, может быть, кто-то впервые сегодня услышит в эфире, который создал издательский дом «Беларусь сегодня» совместно с Национальным архивом Беларуси. Называется он «Партизаны Беларуси», «Партизаны Бай». Вот там можно, кстати, посмотреть, там хранятся оцифрованные документы, рассказывающие о партизанах, тех людях, кто участвовал в отрядах, начиная с 41 по 44 год. То есть там сканированы наградные листы, рассказы биографии. И вот если вы знаете, что, например, ваш родственник был партизан, но не знаете о нем ничего более, например, где он родился, там, какие подвиги совершил, то можно все это прочитать. И вот, как раз-таки, используясь данным ресурсом, то можно очень интересные факты подчеркнуть о деятельности Сергея Павловича Купцова. Ну вот у нас сейчас будет небольшая пауза, и мы продолжим рассказывать про деятельность этого человека, потому что просто так улиц, вообще просто так звания почетных граждан Гомеля не давали. Вот.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Сегодня мы успели поговорить про улицы, названные в честь Барыкина, Исаченко, Телегина, но есть человек, в честь которого улица не названа, однако он является почетным гражданином Гомеля. Речь идет про Сергея Павловича Купцова, который, будучи в должности секретаря горкома, создает активно сеть, состоящую из патриотов-подпольщиков. При этом она охватывала, вот как следует из документов, а я говорю о том, что прочитать можно про подвиги наших предков, если вы знаете вот фамилии, что вот ваши деды были партизанами, на ресурсе partizany.by. Это специальный проект издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Беларуси. Так вот, там мы можем увидеть очень интересные такие сведения о том, что вот под его непосредственным участием создается вот эта агентурная сеть, которая, например, вот позволила полностью, можно сказать, разложить гарнизон добровольцев, который располагался на Сельмаше в количестве 28 человек. Также его участники вот этой сети позволили сжечь вражеский эшелон с бензином. Вот. Или очень такой интересный факт. Было отравлено порядка 18 голов крупного рогатого скота в одном из немецких хозяйств. Но самое главное, что, читая документы далее, и не всегда это, кстати, в средствах массовой информации, когда говорят про Купцова, вспоминают, его вот подпольная группа была одна из тех, кто удалось выкрасть из городского управления полиции списки на всех полицейских города Гомеля. Также были выкрадены списки из всех списки тех немецких служащих Гомельской области и получены неопределенные данные о том, кто же являлся тайным агентом гестапо. Кстати, вот органы немецкой контрразведки, Абвергруппа 315 гестапо, они очень такие нанесли существенные раны нашим подпольщикам. Вот множество людей, вот, например, тот же самый Шилов или Бородин, они так или иначе очень преждевременно скончались. И надо сказать, что это была такая борьба, которая фактически очень многих, на самом деле, очень замечательных людей погубила, потому как они отправляли своих агентов, которые буквально фактически сдавали, и в итоге не всем посчастливилось. Но вот Сергей Павлович Купцов был счастлив тех, кто все-таки выжил. Вот. Но самое главное, что вот как когда-то говорил Маяковский о том, что будут гвозди делать с этих людей, не было бы крепче гвоздей. Так вот, несмотря на то, что уже после войны Иван Семенович Горунов и Сергей Павлович Купцов, это вот известные активные участники партизанского движения, были в числе тех, кто выступит инициаторами создания мемориального комплекса на Партизанской поляне. При этом сейчас все мы знаем мемориальный комплекс, которым владеет областной музей военной славы, Партизанская криничка. Так вот, мало кто знает, что именно одним из тех, кто выступил с этим предложением, был как раз таки начальник штаба отряда имени Чкалова Иван Горунов и как раз таки Сергей Павлович Купцов, который только в 1997 году получит звание почетного гражданина. Сейчас, конечно, Партизанская криничка, она совсем отличается от того изначального, но самые первые мемориальные объекты, они появились как раз таки именно при их непосредственном участии, где еще сразу же после войны собирались партизаны, конечно, сейчас их становится все меньше и меньше, вспоминали о том свои будни партизанские, и вот сегодня есть возможность как бы перехватить эту эстафету как бы не изгашающегося именно огня. Но важно отметить, что вот как только Гомель был освобожден, то, опять же, вот по воспоминаниям его дочери, вот они отправились как раз-таки в охотничий домик, где находилось специальное оборудование, вот раз говорят, там мигали разные лампочки, вот, и было именно отцом организовано радиовещание на оставшийся город Гомеля. Что же за так называемый охотничий домик? Я напомню, сейчас он находится на улице Пушкина, это когда-то бывшая летняя резиденция графа Николая Петровича Румянцева, ныне это музей города Гомеля. Мы время от времени затрагивали вопрос истории этого особняка. Я только же напомню из истории, что этому дому уже более 100 лет. Он, между прочим, строился в качестве деревянного магазина. То есть магазин – это склад для зерна. Вот. А в конце 1822 года по заказу Румянцева архитектор Иван Дьячков выступит и начинает строить здесь домик для летнего проживания. Другой вопрос, что всего лишь 4 года, можно сказать, что после завершения строительства Николая Румянцева не стало. Поэтому, по сути-то, он в полной мере воспользоваться этим зданием не сумел. И после смерти графа часть вот этого имения и именно от этого здания перейдет во владение инженерного военного ведомства. Далее вот судьба этого строения до революции, она как бы есть несколько, там, десятка 15 лет, она такая немножко туманная. Дело в том, что будучи тем, что она принадлежала данному ведомству. Но в середине 19 века этот усадебный дом перейдет в пользование другой семьи, дворянской семьи Крушевских. Кстати, фамилия для города Гомеля достаточно известная. Например, один из представителей этого семейства в свое время исполнял должность предводителя дворянства сперва Гомельского уезда, а позже и в Могилевской губернии. Ну а потом от семьи Крушевских все перейдет семье Лисовских. При этом это пришлось не путем купли-продажи, а тем, что в ходе брака Антонины Крушевской с Александром Лисовским. Правда, особняком они владели только до 19 года. После того, когда в очередной раз в Гомель устанавливается советская власть, семья Лисовских покинет наш город Гомель, и вот в этом здании будет уже начинаться совсем другая история. Дело в том, что изначально в этом здании, где сейчас только находится музей города Гомеля, были различные государственные учреждения. И вот одной из первых организаций, которая здесь обустроилась, была губернская чрезвычайная комиссия. Для у них здесь располагалась, ну, можно сказать, своеобразная штаб-квартира. В дальнейшем уже история здания будет связана с культурой. В частности, ну, не сколько с культурой, с мирным таким развитием, да, то есть никак не связано с правоохранительными органами. Вот 14 марта, между прочим, 1926 года именно в этом здании, только тогда адрес у нее было не Пушкина, а улица Белецкого, откроется радиостанция имени Сталина. И вот 14 марта 26 года ведет отсчет именно Гомельского радио. Поэтому нет ничего удивительного, что именно в этом здании и было налажено именно уже послевоенное время радиотрансляция на наш регион. После, кстати, войны там также располагались ряд госучреждений, ну а про это мы поговорим как-нибудь в следующей нашей программе. Вот, с вами я буду сегодня прощаться, поэтому оставайтесь с нами до новых встреч. Всем спасибо, пока-пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.